भगवते वासुदेवाय Песня вторая, глава девятая. Текст 45-й. Ответы Шукадевы Госвами. Нарада праха мунае. Нарада праха мунае. Сарасватя статенрипа. Сарасватя статенрипа. Тяяте брама парама. Тяяте брама парама. Вьясаями татеджасе. Вьясаями татеджасе. Нарада праха мунае. Сарасватя статенрипа. Тяяте брама парама. Вьясаями татеджасе. Нарада, великий мудрец Нарада, праха, дал наставление Мунае, великому мудрецу, Сарасватя, реки Сарасвати, Тате, на берегу, Нрипа, о царь, Тьяяте, медитировавшему, Брама, на абсолютную истину, Парамам, Всевышнего, Вьясая, Шрили Вьяса Деви, Амита, безгранично, Теджасе, могущественному. Перевод стиха. О царь, великий мудрец Нарада, в свою очередь поведал Шримад Бхагаватам безгранично могущественному Вьясадеве, который сидел на берегу реки Сарасвати и, погруженный в транс преданного служения, медитировал на Верховную Личность Бога, Абсолютную Истину. Комментарий Шрилы Прабхупады. В пятой главе первой песни Шримад Бхагаватам Нарада дал великому мудрецу Вьясадеве следующее наставление. Атто Махабхага Бхаван Амокхадри Шучи Шрава Статья Рато Дрита Врата Урукрамасья Кхила Бандха Муктае Саматинану Смара Тат Вичештитам. О счастливейший из людей! Благочестивый философ, слава о тебе разнеслась по всей вселенной. Обладая безупречным нравом и совершенным видением, ты сосредоточил свой ум на абсолютной истине. Прошу тебя, медитируй на деяния Верховного Господа, подвиги которого поистине уникальны. Таким образом, авторитеты в цепи ученической преемственности, именуемой Брахма Сампрадаи, не отвергают практику йогической медитации. Однако, поскольку преданные являются бхакти-йогами, они не утруждают себя медитацией на безличный Брахман. Как сказано в этом стихе, они медитируют на Брама Парамам. Верховный Брахман. Процесс сознания Брахмана начинается с осознания безличного сияния. Углубление подобной медитации приводит к осознанию Верховной Души, Параматмы. А дальнейшее продвижение по этому пути позволяет человеку постичь Верховную Личность Бога. Как духовный учитель Вьясадевы, Шри Нарада Муни прекрасно знал о способности и качества своего ученика. Поэтому он еще раз подтвердил, что ум Шрилы Вьясадевы сосредоточен на абсолютной истине, что он тверд в своих обетах и так далее. Нарада посоветовал ему медитировать на трансцендентные деяния Господа. Безличный браман не способен действовать, тогда как личность Бога совершает множество деяний. Все они трансцендентны, то есть не имеют и тени материальных качеств. Если бы деяния Верховного Брамана были материальной деятельностью, Нарада не стал бы советовать Вьясадеве медитировать на них. А парам Брама – это Господь Шри Кришна, это подтверждает и Бхагавад-гита. В 10 главе Бхагавад-гиты Арджуна, осознав, кем на самом деле является Господь Кришна, обратился к нему со следующими словами: «Парам Брама Парам Тама Павитрам Парамам Бхаван Пурушам Шашватам Дивьям Адидева Аджам Вибхум Ахуствам Ришае Сарве Деваршир Нарадастатха Асито Девалавьяса Сваям Чайво Бравишиме». Постигнув Господа Шри Кришну, Арджуна так выразил суть Бхагавад-гиты: «О личность Бога! Ты высшая абсолютная истина, изначальная личность, обладающая вечной формой, исполненные блаженства и знания». Это подтверждают Нарда, Асита, Дивала, Вьясадева. И более того, ты сам тоже подтвердил это. Погрузившись в медитацию, вводя в транс бхакти-йоги, Вьясадева воочию увидел Верховного Господа, а позади него майю, иллюзорную энергию. Как мы уже говорили, майя Господа, или иллюзия, это одно из его проявлений, поскольку существование майи зависит от Господа. Темнота существует не сама по себе, ее существование зависит от света. Не будь света, никто бы не знал, что такое его противоположность тьма. Однако майя иллюзия бессильно повлияет на Верховную Личность Бога и держится от него на почтительном расстоянии. Апашраям. Таким образом, совершенство медитации заключается в том, чтобы постичь Личность Бога и его трансцендентные деяния. Медитация же на безличный браман связана с огромными трудностями, что подтверждается и Бхагавад-гите: «Клешот и катарас тешам, авякта сакта четасам». Мы закончим сегодня главу, прочитаем еще один текст. «Я утахам твоям пришто, вайраджат пурушатидам, я таситату пакьяс те, прашнан аньямща крицнаша». «О царь, разъясняя тебе приведенные выше 4 стиха, я подробно отвечу на твои вопросы о том, как из гигантской формы личности Бога возникла Вселенная, а также на все остальные вопросы». Комментарий. Как сказано в самом начале Шримад-Бхагаватам, это великое трансцендентное произведение, зрелый плод древа ведической мудрости. Поэтому Шримад-Бхагаватам содержит ответы на все вопросы, касающиеся деятельности Вселенной, начиная с ее сотворения, какие только может задать человек. Ответы на эти вопросы зависят лишь от квалификации того, кто их дает. В 10 разделах Шримад-Бхагаватам, изложенных великим мудрецом Шрила-Шукадева Госвами, даны исчерпывающие ответы на все вопросы. И, обратившись к ним, разумные люди смогут удовлетворить все свои интеллектуальные потребности. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе 2 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Ответы Шукадевы Госвами» со ссылкой на слова Господа. Нарада праха мунае цара Сарасватя статенрипа яяте брама парамам ясаями татеджасе. О царь, великий мудрец Нарада, в свою очередь, поведал Шримад-Бхагаватам, безгранично могущественному Вьясадеве, который сидел на берегу реки Сарасвати и, погруженный в транс преданного служения, медитировал на Верховную Личность Бога, Абсолютную Истину. «О царь, разъясняя тебе приведенные выше 4 стиха, я подробно отвечу на твои вопросы о том, как из гигантской формы Личности Бога возникла Вселенная, а также на все остальные вопросы». Ответ у Шукадевы Госвами. Песня 2 глава 9 тексты 45-46. Глава закончилась. Вкратце описывается история о Шримад-Бхагаватам. Пересказ. Шримад-Бхагаватам пересказывается из уст в уста. Такова ведическая традиция. И Шукадева Госвами, прежде чем начать описывать истории Бхагаватам, он рассказывает о цепи преемственности, о том, что он также услышал Бхагаватам. И до него другие мудрецы также слышали от своих ачарьев, от своих духовных учителей. И так было всегда. Так было всегда. И первый духовный учитель – это Господь Кришна. Он открывает эту науку Брахме. Он объясняет Брахме весь Бхагаватам всего в 4 стихах. Но тот, кто пересказывает, должен объяснить смысл 4 шлок. Нужно объяснить смысл 4 шлок. И для этого необходимо будет пользоваться мирской логикой, иногда аллегориями, историями, иногда приводя какие-то сравнительные примеры, аналогии, поскольку прямое описание уже дано, но его очень трудно понять. Прямое описание Бхагаватам в 4 стихах находится на очень высоком уровне, полностью на трансцендентном уровне. И таким образом Шримад Бхагаватам может объяснить тот, кто понимает суть этих 4 шлок. Он может приводить различные примеры, даже которые не приводятся в самом Бхагаватам. Так же, как Шукадева Госвами, Нарада Муни, он рассказывал в Ясадеве Шримад Бхагаватам. Он говорит о своей жизни. Он приводит свой личный пример. Этого не было в Бхагаватам до него. Он просто рассказывает, как он пришел к этому преданному служению. С чего началось его преданное служение? Как он услышал святое имя? Каким образом, общаясь с великими преданными, он развил себе вкус к трансцендентному посланию? И это очень важно. Человек, имеющий вкус к Шримад Бхагаватам, он может передавать его смысл. И Шримад Бхагаватам, говорится, зрелый плод всего мистицизма, всей ведической литературы. Зрелый, сочный плод, раса, передающий расу, вкус. Смысл, суть Бхагаватам заключается в том, чтобы передать расу, вкус, высший трансцендентный духовный вкус, в сравнении с которым никакие другие вкусы не могут соперничать. Ни уровни материального счастья вплоть до райских планет и Брахмалоки, ни уровни осознания Брахмана души. Но здесь говорится о вкусе преданного служения, раса, обмен, любовью, взаимоотношения с личностью Бога. И здесь в Бхагаватам будут приведены такие примеры. Итак, этот вкус развивается. Но сначала человек должен осознать Брахман, осознать Дух. Он должен увидеть, что он, его суть, его вечная сущность отличается от временного тела. Это первый шаг. Есть множество людей, ученых и религиозного типа, людей, но они не могут понять этой истины, отличие материи и духа. Они рассуждают лишь теоретически на эти предметы, но необходимо ощутить вкус духовного блаженства, духовной жизни, так же, как человек ощущает вкус материальной жизни. Он также руководствуется вкусом. Он хочет счастья, он хочет удовольствия, он хочет приятных. Он не хочет страданий. Он пытается избежать всех страданий и получить только приятное, только то, что дает ему счастье. Таким образом, человек тоже руководствуется вкусом. И мы видим, что в материальном мире люди имеют этот материальный вкус, материальную расу, так скажем. Материальная раса, она основана на желании удовлетворять свои чувства, вожделения. И таким образом, это становится общей платформой для деятельности, для того, чтобы применять речь, и для того, чтобы мыслить. Если человек испытывает вожделение, он видит и людей других точно такими же. Он не может понять чистую расу. Ему трудно понять, что есть какие-то люди, которые не испытывают вожделения. Если человек жадный, ему трудно понять, что есть люди, которые свободны от жадности. Он не верит в это. Но вот эта игра, за этой игрой есть какая-то жадность, какая-то выгода. Если человек завистливый, ему трудно понять, что есть люди, которые не завидуют. Он всех видит точно так же. И таким образом, когда человек имеет материальную расу, материальный вкус, ощущений, восприятия и желаний, он других людей видит точно такими же. И не только людей, любые явления природы. Он понимает через свои желания только. И точно так же, когда он слышит о Боге, он использует свой материальный вкус для понимания. И это неправильно. Так нельзя понять ничего. Например, Кришна танцует с гопи. Танцует с замужними женщинами по ночам. И понятно, что думает мирской человек. Мы знаем, что он думает. Он думает, вот смотрите, у него есть вожделение. Даже некоторые религиозные люди просто боятся этой темы. Например, некоторые христиане говорят, что это же просто искушение читать ваши книги. И ваш Кришна, Бог, он красивый юноша, окружен красивыми женщинами. Это просто искушение, нельзя читать такие книги. Так они считают. То есть, почему? Почему люди так считают? Поскольку даже религиозные люди, они не свободны от вожделения. Здесь говорится, посмотрите, Вьясадева. Приводится пример Вьясадевы. Вьясадева, его сознание было погружено в Браман. Его духовный учитель Нарада Муни, сын Господа Брама непосредственно, получает от Брама это знание трансцендентное. Вьясадева, величайший мудрец, говорится, что его могущество безгранично практически. Его сознание, ум и чувства сконцентрированы на Брамане, на абсолютной истине. Брама значит величайший, духовный, трансцендентный, неописуемый, не имеющий никаких материальных качеств, за пределами этого материального бытия. И он служит основой всего этот Браман. Брама означает сад, существование. Поскольку все существует, мы говорим, вот это и есть Браман. Благодаря Браману все существует. Энергия существования – это Браман. И Вьясадева погружен в Браман, в вечность. Его не привлекают какие-то временные мирские явления. И он с этого уровня описывает Веды. Он делит Веды на 4 части. Он в совершенстве владеет санскритом. Он описывает для хранения этого знания, записывает все в санскрите. Вплоть до Веданта Сутры, Веда Анта, конец Вед, завершение Вед, высочайшая философия. Веданта Сутра описывает именно Браман, непосредственно Браман. Вне всяких материальных ритуалов и желаний уже. Вьясадева завершает свой труд Веданта Сутрой. Очень трудно понять эту книгу Веданта Сутру. Вьясадева, однако, в совершенстве это делает. Сутра – очень сжатая передача знания. Сжатая во многих шлоках, словах. Для этого требуются санскритские значения слов. Есть множество значений слов в санскрите. В одном слове есть множество значений. Они употребляются одновременно все. При сочетании дают безграничное разнообразие. Таким образом, эти шлоки, эти сутры, придают безграничный смысл осознания Брамана. И Вьясадева владеет этим языком. Вьясадева может так описывать Браман, поскольку он неописываемый фактически. Но тот, кто знает, может дать намек о его существовании. Указать, что Браман существует, и что есть Браман, а что не есть Браман. Отличать его от другого. Хотя сам Браман не описывается. Невозможно его описать. Итак, Вьясадева описал эту высшую абсолютную истину в аспекте Брамана, Веданта Сутра. При этом говорится, поскольку он медитировал, он думал о Верховной Личности Бога. Он не испытывал удовлетворения. Сам он думал о Боге при этом. Поэтому он не испытывал удовлетворения, даже когда был погружен в величайший предмет. И Нарада Муни, его духовный учитель, когда пришел и увидел Вьясадеву таким неудовлетворенным, таким несчастным после такого большого труда, казалось бы, он сделал все необходимое. Он сказал ему, ты не описал деяния Верховной Личности Бога. Сейчас медитируй на Радху и Кришну, на танец раса, когда Кришна танцует с гопи по ночам. Теперь ты достиг совершенства, теперь думай о Кришне и гопи, о Кришне и Радхе. Радхи Кришне. Вот тогда человек может правильно размышлять об играх Господа. Поскольку вожделение в его чистом виде существует даже в духовном мире, говорится. Здесь вожделение извращенное. И то вожделение, которое мы называем в духовном мире, это чистое, према-бхакти называется. Оно сродни чем-то вожделению. В том смысле, что это самая сильная раса, самый сильный вкус. Так же, как в материальном мире, самый сильный вкус – это сексуальные отношения. Также в духовном мире это тоже самый сильный вкус, но он самый чистый при этом, а здесь он самый оскверненный. Здесь корень греха – это сексуальные желания. Тогда как в духовном мире, поскольку материальный мир – отражение, и высшая точка, высший вкус – это взаимоотношения Радхи и Кришны. Отражаясь в материальном мире, это становится самой низшей, самой отвратительной точкой, вожделением. Таким образом, все трансформируется наоборот. И Вьясадева, он медитировал на игры личности Бога, но он не описывал их. Мы можем понять, почему он не описывал. Он размышлял о том, смогут ли люди понять эти предметы. Он знал, что он описывает это для Кали-юги. Для Кали-юги нужно записать. До этого знание не записывалось. Нет необходимости. Просто люди изучали санскрит, изучали шлоки, изучали ведические мантры, этого достаточно, и передавали их на слух. Только на слух можно передать. Нельзя по книге передать мантры, невозможно. Если мы даже напишем мантру и раздадим всем, ничего не произойдет. Люди должны услышать от преданного ее. Поэтому преданные не только раздают Харе Кришна мантру, но и поют на улице. И фактически это самое главное служение в наших условиях. Выходить и воспевать на улице, раздавая просад и книги. Чтобы люди слышали Хари Кришна мантру от преданных. Тогда она производит свой эффект, впечатление, оставляет глубокий след в сердце человека. И он волей-неволей начинает размышлять на эти темы, не зная еще, о чем он размышляет. Итак, Вьясадева был тверд в преданном служении, означает, что ум не отвлекался с платформы Брахмана, он не уходил. Он оставался на платформе Брахмана. Но выше этой платформы Брахмана есть деятельность. Вьясадева знал об этом. И Нарада Муни, когда пришел, он сказал, ты не удовлетворен. И люди, которые будут изучать твои веды, твои писания, также будут удовлетворены, как и ты. Изучив все ведические писания, придя к Веданта Сутре, они останутся неудовлетворенными, так же, как и ты. Ты можешь удовлетворить свою душу только бескорыстным, чистым, преданным служением. Думать нужно о личности Бога, сказал Нарада Муни. Не о Брахмане, не о Параматме, не с помощью какой-то йоги, а с помощью любви к личности Бога. Должно размышлять о его форме, он имеет форму, о его деяниях, о его качествах и его имени. Четыре фактора – нама, лила, рупа, гуна. Имеет каждый объект, это означает личность. Есть имя, есть форма, есть качество, есть деяние, лила. Все это относящееся к личности Бога, чистый нектар, чистая према-бхакти. И об этом нужно говорить. Вот эту расу Бхагаватам передает. Но сначала сам Бхагаватам прославляется. Затем описывается материальное творение. Постепенно, когда человек начинает отличать материю и дух, он начинает обретать способность слышать Шримад-Бхагаватам через духовное осознание вещей. Практика такова, что человек должен слушать регулярно. Услышав, он может пересказать. И что же произойдет? Произойдут перемены в сердце. Вот это самый важный момент в практике преданного служения. Если мы слушаем и повторяем, и перемены в сердце не происходят, допускаются какие-то ошибки в бхакти-йоге. Бхакти-йога – это не технический процесс. Этот процесс требует качества возвышенных. Это не так, что просто мы повторяем 16 кругов, соблюдая принципы, автоматически развиваемся. Какой-то механический, безличностный процесс. Нет. Святое имя – это личность. Наше преданное служение относится к личности. Мы можем делать все правильно внешне, но Кришна будет недоволен нами. Например, мы можем возгордиться. Ему не понравится наша гордость. Можем делать все правильно, чисто и отлично. На 5 баллов. Но учитель знает, когда ученик получает 5, 5, 5, он начинает гордиться. И тогда учитель начинает ругать его, хотя он получает один пятерки. Учитель начинает ругать его, быть недовольным. Потому что он становится высокомерным, гордым. Начинает не уважать других, нарушает взаимоотношения между другими учениками. И он портит себе будущее, хотя имеет отличные оценки. Учитель знает, что он испортит себе будущее с хорошими оценками, он пойдет в ад, этот человек. Потому что кроме академического знания, кроме кармической деятельности, умения что-то делать, нужна еще нравственность, высокодуховная нравственность человека. И это суть бхакти-йоги. Не какая-то внешняя деятельность, но она должна быть соединена с качествами. Выполнено в духе бхакти. В этом заключается суть Шримад Бхагавата. Было два юноши, они были друзьями. А забеленник однажды влез глубоко. И встретили мудреца. И попросили его, пожалуйста, открой нам будущее. Мудрецы видят будущее. Скажи, что с нами будет в будущем. Мудрец подумал и сказал, хорошо, если вы просили, я выполню обещание. Я скажу. Ты, сказал одному из них, станешь царем через год. Получишь корону. А ты примерно через такое же время погибнешь от руки бандитов. Тебя убьют ножом. Мне очень неприятно говорить тебе об этом, но я вижу это. Это твое будущее. Твоя карма. В силу прошлых каких-то деяний вы заслужили эту карму оба. Один такую, другой другую. Они были потрясены этим предсказанием. Вернулись в свой город. И тот, кому было предсказано быть царем, будущий царь, он сразу возгордился. Он играл с другими людьми, он был еще ребенком, мальчиком, юношей не были. Если ему что-то не нравилось, он сразу грозил, я стану царем, я отрублю тебе голову, а тебя посажу в тюрьму. И люди боялись, он стал таким заносчивым, стал действовать таким образом. Иногда, когда мы думаем, что мы станем скоро великими преданными, с нами происходит то же самое. Но в этом случае мы не совершаем бхакти-йогу. Мы ухудшаем свое положение на самом деле. Не улучшаем, даже совершая процесс механически, мы ухудшаем свое положение. И этот человек, этот юноша, он стал ухудшать свое положение через то, что он стал возноситься, гордиться, проявлять плохие свойства, качества. Тогда как другой юноша подумал, мне скоро умирать, я должен обратиться к Богу. Он стал постоянно молиться, погружаться, перестал обращать внимание на какие-то плохие, хорошие вещи внешние. Он погрузился в преданное служение, стал размышлять о Боге. И стал выполнять свои обязанности, он был учителем, стал хорошо учить детей. Он думал, сейчас неважно, хорошо ли, плохо ли, приятно, неприятно. Если скоро смерть придет, какая разница? Я скоро умру. И он стал видеть, что его жизнь так временна, и он хотел сделать просто что-то хорошее, оставить какой-то след хороший. Так же, как есть анекдот про одного человека, которого приговорили к виселице. Одного мошенника. Приговорили к виселице. И когда одели ему веревку на шею, он сказал, веревка у вас какая-то, она шершавая, и шея очень колет шею. Он сказал, ну это уже не важно, потому что тебе осталось жить несколько минут всего, одну минуту. Он говорит, нет, это очень важно, сделайте нормально веревку, я не могу так вот. Где человеческое отношение? И также этот юноша, он перестал придавать значение плохим и хорошим явлениям, которые с ним происходили. Он думал, это все временно, это скоро кончится. Сейчас мне не нужно об этом думать, сейчас я должен заниматься служением Богу. И шло время. Прошел почти год. И однажды они вдвоем снова пошли гулять по реке, по пескам. И этот будущий царь, он запнулся, а что-то твердое под песком. Откопал и увидел горлышко горшка. Раскопал дальше, поднял горшок, он был полный набит золотом. Он сказал, о, смотри, как мне повезло. Мне это очень пригодится для коронации. Я скоро корону одену, по предсказанию. Мне нужно будет это золото, чтобы отметить свою коронацию. Но в это время из-за куста убежал грабитель с ножом и бросился на него. И юноша, которому было предсказано быть убитым, стал защищать своего друга. Они схватились. Этот грабитель был с большим ножом. Но этот юноша тоже был не слабый. Он ему ударил куда-то в нос. Так сильно, что грабитель упал, и нож выпал из рук, и он вскочил и убежал. Нож только поцарапал ему плечо. И грабитель сбежал. Прошло еще какое-то время, и этот юноша не получил царство, не получил корону. А этот человек не был убит. Они снова вернулись к мудрецу. Сказали, как же так? Ты же предсказал, что я буду царем. А мне ты предсказал, что буду убитым. Ты же великий мудрец. В чем же дело? Почему не сбылось твое предсказание? Может быть, Кришна вмешался в это все? Как же так? Судьба должна выполняться. Мудрец подумал и сказал, я скажу. Ты испортил себе всю карму своими поступками. Ты испортил себе будущее. В будущем ты должен был быть царем. Но поскольку ты вел себя ужасно, отвратительно, то ты получил эту карму, эту судьбу. В очень слабой форме. В форме горшка с золотом. И все. Ты же использовал свое время, оставшееся в лучшей форме. Ты служил Богу искренне, честно. И ты разрушил свою плохую карму. И вместо того, чтобы быть убитым ножом, ты получил лишь царапину. И таким образом человек, он должен научиться думать о Кришне, должен научиться думать о Брахмане, научиться быть вне материальных явлений, материальных ощущений, материальных представлений о жизни. Практика. Эта практика основывается на развитии любви к Богу. Это не механический процесс. Мы не можем достичь этой цели механически. Механически, говорится, мы можем воспевать миллионы жизней. Есть такие тренажеры, знаете, велосипеды. Там нет колес, там есть педали и руль. Сколько вы ни крутили педали, он не поедет, ни на метр не сдвинется, ни на сантиметр. Если мы насадимся на такой велосипед и думаем, что вот таким образом я продвинусь, да, так можно только накачать мышцы. Но расстояние покрыть невозможно такими усилиями. Если нас интересуют просто наши мышцы, мы можем так повторять Хари Кришна мантру. У нас разовьются какие-то ментальные, мистические силы, может быть, разовьются. Кармическая деятельность разовьется, факт, что разовьется. Они развиваются прямо на глазах у преданных. Но мы хотим продвигаться из материального мира в духовный мир. Мы должны продвигаться снизу вверх, а не по горизонтали расширять свое могущество, захватывать тут власти, централизовывать и так далее. Отрываться – это путь отречения, а не путь привязанности. Колеса необходимы, чтобы отречься, продвигаться. Отречение. Мы не должны быть привязаны к материальному миру. И эти материальные привязанности, они всегда с нами. Я замечаю, я часто путешествую, например. Но стоит пожить где-то хотя бы один месяц в одном месте, уже трудно съехать с этого места. Хотя бы один месяц пожить в одном месте, и уже трудно съехать в другое место. А если я долго не выезжаю проповедовать, мне даже трудно выехать из семьи. У меня начинаются какие-то трудности. Думаю, а как я оставлю семью? А вдруг-то что-то? Я уже знаю, что эти мысли будут приходить. Привязанности. Они автоматически. Поэтому для саньяси рекомендовано быть не больше 3 дней в одном месте. Для проповедников саньяси. Нарада Муни не больше нескольких минут присутствует в одном месте. 6 Госвами спали одну ночь под одним деревом, а другую ночь под другим деревом. Прабхупада однажды увидел дерево, под которым было много птичьего помета, и показал ученикам, говорит, смотрите. Ученики ничего не поняли, что тут смотреть? Птичий помет. Что Прабхупада хочет сказать? Смотрите, он сказал, даже птицы привязаны к одному месту. Они здесь жили не меньше месяца на этом дереве. Даже птицы привязываются к одному месту. Если мы хотим передвигаться, нужно надеть эти колеса. То есть мы можем жить, конечно, в одном месте, но наша жизнь должна ограничиться своей квартирой, своей работой, своими деньгами, своим мужем, своей женой, своими детьми. Это и есть привязанность. Мы должны найти время выйти на улицу, воспевать Хари Кришна, выйти на улицу к людям, показать им книги, найти время познакомиться с другими людьми, расширять свой круг. Люди должны все узнать о сознании Кришны. Означает, что они должны все узнать нас лично. А как они еще узнают о сознании Кришны? Через книгу хорошо, но очень важен личностный контакт. И так вот это стремление, оно развивает бхакти. Когда мы идем от личности к личности, от двери к двери, принцип Господа Читания, от двери к двери, от личности к личности, стучимся в сердце и в дверь каждому и говорим, воспевай святые имена. Повторяй Хари Кришна. Гададхар Пандит. Он практически не проповедовал. Он не проповедовал так, как Нитянанда или Харидас Такур, другие вайшнавы. Он в основном находился в одном месте и служил божествам. Гададхар Пандит. Величайший преданный. Трудно сравнить его расу с кем-то еще. Но он не проповедник. Однажды он воспевал святое имя и впал в такой транс, в такой экстаз любви. И он подумал, как же люди несчастны? Как же им объяснить все это? А? Они такие тупые, что не хотят этого делать. Самое лучшее им предлагает Господь Читание. И он так сокрушался и думал. И в том месте был один кази, который запрещал санкиртану. Демоничный. Тоже бил барабаны и грозил тюрьмой, постоянно что-то такое говорил. Мусульманин. Когда Пандит в этом экстазе, вдруг, прямо пришел к нему в дом, домой. Кази этого боялись, и преданные обходили его дом за несколько километров. Но когда Пандит пришел туда с четками, в вайшнавской одежде, с тилакой, пришел и сказал, где этот кази глупый? Родственники перепугались, что это такое? Он был в таком гневе, когда Пандит. Он кричал, приведите его сюда. Приведите, я хочу говорить с ним. Почему ты, кази, мешаешь? Почему ты сам не воспеваешь святое имя? Он кричал на него. И кази обомлел от страха просто. Он сказал, пожалуйста, успокойся, Гададхар Пандит. Я буду завтра воспевать. Нет, ты должен при мне начать. Сейчас воспевать должен Хари Кришна мантру. Ему пришлось, он вынудил, пришлось воспевать Хари, 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 Хари. Хотя мусульмане никогда не воспевают эти имена. И он ничего не сделал, он изменился сразу же. Он просто настоял на этом. Но он был в таком состоянии блаженства, любви к Богу. Нельзя это сделать искусственно. Мы не можем сделать то же самое, выйти на улицу и кричать на людей. Почему не пойдете Хари Кришна? Драка завяжется. Но мы должны приобрести это. Это не механический процесс. Тут требуется осознанность, сознательно культивировать смирение, честность, чистоту. Есть качество религиозности, аскетичность, простая жизнь, высоко мыслить. Изучать философию нужно. Мыслить философски. То есть нужно подняться на совершенно другую платформу для служения Богу. Тогда может речь зайти о любви, о развитии любви к Богу. Но если мы останемся на этом же уровне, духовном уровне, хотя и расширим свои возможности, мы не зовем бхакти, в нашем сердце не зажгется огонь бхакти, там будет просто плать вожделения. Кто еще не знает обо мне, будем думать? Кто еще не слышал меня? Кто еще не думает обо мне в этом мире? Кто еще не счастлив в присутствии меня? Сейчас я все устрою. Таким образом, человек заменяет Бога здесь. Как же может быть любовь? Любовь означает, что везде и всюду мы устанавливаем Кришну, Радху и Кришну. Ученики были со Шрилой Прабхупадой на Кумбхамеле, и там чего только не видели. Это великие йоги, но все они гордились своим величием. Шакти там было такое, что молнии в прическе летали. И они на земле даже не сидели, а над землей сидели эти йоги. И ученики, они... Прабхупада еще не приехал на Кумбхамелу, они эти чудеса все видели в Индии собственными глазами, когда все они с Гималаев сходятся, эти йоги, мудрецы, учителя. И ученики, раскрыв глаза, ходили, смотрели, и один садху давал лекцию и сказал, все люди должны ездить на слонах. Все. Ну так же, как если бы мы сказали, все люди должны ездить на джипах, на мерседесах, на золотых, не меньше. Слон это очень дорогой транспорт. Слон это лучше, чем любой джип. Он пройдет где угодно, слон. И унесет что угодно. И он говорил, что все люди должны ездить на слонах. И ученики были в шоке. Вот это проповедь, вот это лекция. Где же только слонов взять, сколько людей. Прабхупада приехал, и все ученики видели, что он совершенно не интересует этот кумбхамела этими чудесами. Он сидит в палатке, повторяет Харе Кришна, дает лекции и совершенно счастлив при этом. Его не волнуют все эти достижения йогов мистические. И тогда ученики стали спрашивать, Прабхупада, тут этот один садху сказал, что все должны ездить на слонах. Что вы на это еще скажете? Прабхупада улыбнулся и сказал, я думаю, что на слона нужно пасти Радху и Кришну. Все облегченно вздохнули. Правда, Прабхупада, действительно так и нужно сделать. Преданные, они радуются. Да, вот Радха и Кришна, они здесь, все в порядке. Мы их слуги, они господа. И они господа всего мира, всех вселенных. Не то, что они господа только в этом храме, а уже в других квартирах, в других домах их нет. Нет, всюду. Всюду та же энергия, но энергия Кришны разумна. Гуны природы, они контролируются его разумом. Где-то он приходит как тамас к человеку, а где-то как раджас, а где-то он приходит как сатва и просветляет преданного. Преданный не может остаться в невежестве, поскольку изнутри сердца сам Господь просветляет его, сатва изнутри. И мы должны дать возможность Господу просветить нас. Очистить свое сердце, отказаться от своих привязанностей. Приставить колеса к своему велосипеду. И потом уже крутить педали. И мы должны знать, что когда мы будем крутить педали, будет движение, будем уходить от этих материальных привязанностей. И без сожаления нужно это делать. Как в русских сказках говорится, иди, но не оглядывайся. Трудно было понять сначала, почему нельзя оглядываться. Какая проблема оглянуться? Нет, иди не оглядывайся, оглянешься и все кончится. Нельзя оглядываться на материальные привязанности. Мы идем к Богу. Мы не идем к Догу. Мы идем к Богу. В этом большая разница. Если мы идем к Богу, нельзя оглядываться назад. Нужно оставить свои материальные привязанности. Мы учимся этому. Начиная с регулирующих принципов, нужно оставить греховную деятельность. И нужно смотреть, слушать что? Харе Кришна, святое имя. Имя содержит в себе форму, качество деяния. Все абсолютно. В имени все есть. И все зависит, главным образом, от того, с каким качеством, с каким вниманием мы воспеваем святое имя Кришны сейчас. Вся наша духовная жизнь, все наше будущее, которое сделаем мы. Возможно, в будущем нам предначертано быть великими преданными, да. Но если мы не будем воспевать Харе Кришну внимательно, этого не произойдет. Мы останемся преданными, но мы не станем возвышенными личностями. Зависит от наших усилий воспевания. Один преданный в одном городе, он часто приходил. Когда приехал туда, он приходил почти каждый день. И он это занимал меня по часу. И главный его момент был в том, что он не удовлетворен ничем. Тем, что был раньше в Исконе не удовлетворен. Тем, что сейчас не удовлетворен. Что все кажется ему плохо. Что все это неправильно. Что нужно делать все по-другому. Что нам нужно прямо бхакти, а мы вот работаем. Вот такая вот тема была его рассуждение. И я по-всякому философски каждый пункт пытался объяснять. И таким образом он соглашался. На другой день он забывал и снова повторял то же самое. Так происходило много-много-много раз. Мне нужно было понять, в чем причина его неудовлетворения. Где-то в нем есть причина. Даже когда все объяснено философски, человек все равно неудовлетворен. Что-то не то в нем самом. И я позвал президента и сказал, этот преданный, что с ним? Какие проблемы? Может быть, у него есть какие-то личные проблемы? Я просто не знаю, как его личная жизнь. Он сказал, не знаю, он говорит, всегда такое. Я не знаю тоже, почему. Ему уже многие объясняли, и Махараджи, и все такое, но он всегда чем-то недоволен. Хотя он живет в храме и давно, уже долгое время. Он все более и более становится неудовлетворенным. Я сначала не мог понять, в чем же тут дело. Но через несколько дней президент снова пришел. Принес магнитофон, плеер. Он говорит, я совершенно случайно записал его джапу. Совершенно случайно. Мы повторили джапу в храме. Он стоял у окна, у форточки и повторял мантру. Этот преданный, который неудовлетворен был. А я, говорит, должен был побежать в туалет. Поэтому четки отложил, вышел на улицу и стоял у окна какое-то время. И услышал его джапу. Я послушал, я диву дался. Он не проговаривает ни одного имени. Не проговаривает. Он запинается и даже ничего не произносит. Дыхание прерывается почему-то, он ничего не произносит. Его ум в другом месте совершенно. Он говорит, я даже записал это, он не заметил ничего. Говорит, поставил магнитофон, говорит, специально для вас записал, что вы послушали, что за джапа. Может быть, в этом причина. Может быть, причина в его джапе. Когда я послушал эту джапу, мне аж плохо стало. Меня дергать стало, знаете. Я почувствовал, что он вот такой вот здесь внутри. Он не может слушать святое имя. И тогда я понял, вот в чем дело. Как же я не догадался сразу? У меня тоже недостаточно веры в святое имя, раз я не понял сразу это. Что все мы получаем от святого имени только. Все наше будущее зависит от святого имени. Как мы воспеваем святое имя, это очень-очень важно. Качество воспевания. Само святое имя безгранично могущественное, говорится. Так же, как Вьяса Дева. безгранично могущественно, и Он описывает. Но качество, как мы принимаем это знание, как мы слушаем послание, как мы повторяем послание, это и есть самая важная часть нашей практики, наши усилия. Культивировать, делать усилия, заниматься этим серьезно очень, не забывать об этом. Майя всегда нас будет отвлекать. И тогда я уже лично с ним поговорил и указал на эту причину. Посмотри на свою джапу. Все зависит от того, как ты просто произносишь твое имя. Как ты скажешь слово «Кришна», как ты скажешь слово «Рама», с каким сознанием. И как ты скажешь «Хари», ты зовешь Кришну. Ты зовешь через Радхарани, ты через Радхарани обращаешься к Нему. Таким образом, там все они присутствуют. И вот зависит твое будущее, твое удовлетворение, твое счастье, твоя платформа вечности, знания, блаженства, к которой ты стремишься. Раз ты стремишься, ты поверил в это. Зависит от того, как ты произнесешь эти три слова. Хара, Кришна и Рама. Веда говорит, что тот, кто успевает Хара, Кришна и Рама, или эти 16, Харея, Кришна, 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 Харея, 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 Рама, Харея, Рама, 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 Харея, Харея. Если он воспевает их, он противостоит влиянию Кали-юги целой. Кали-юга не властна таким человеком. Кали-юга держит под контролем всех людей сейчас, все живые существа. Но тот, кто успевает Харе Кришна мантру, Кали-юга не влияет, никакие недостатки Кали-юги не влияют на человека, уходит. Это признак того, что человек воспевает святое имя. Недостатки уходят, уходят, уходят. Он поднимается, означает. Но если он просто расширяет свою власть, свое могущество, свое умение действовать, этого недостаточно. Нет. Означает, что он воспевает с другим мотивом. Он не зовет Кришну. Он не зовет «займи меня преданным служением». Он просит что-то другое. «Дай мне могущество служить тебе». «Дай мне мистические силы служить тебе», он будет думать. «Дай мне разум служить тебе». Но дело не в этом. Кришна даст все необходимое. Нужно просто стремиться быть слугой сначала Кришны. Слуга – это тот, кого занимает Господин. Если я слуга, мне не нужно даже просить служения. Уже это слуга. Если я рабочий, меня будут занимать. Если я рабочий. Мне не нужно просить, что мне делать. Да, я рабочий. Если я устроился на работу рабочим, меня займут там. Так же здесь. Мне даже не нужно будет думать, чем заниматься. Поскольку Кришна займет каждое мгновение. Если я слуга, если я всегда слуга. Поэтому преданный просит просто быть всегда слугой и помнить о его лотосных стопах. Все великие преданные думают об этом. Чтобы всегда помнить Кришну, никогда не забывать его. Это главная формула. Это главная суть Бхагавата. Всегда помнить и никогда не забывать. Если мы помним, то под влиянием Майи мы можем и забыть. Вот в чем проблема. Майя всегда вокруг нас. У нас нет даже секунды на раздумье. Когда мы родились, мы сразу включились в Майю. У нас даже не было мгновения на раздумье. Нам даже не с чем сравнить наше существование. Каждое мгновение мы воспринимаем материальную энергию, Майю. И вот святое имя разрушает эти чары Майи. Мы начинаем видеть Кришну повсюду, в Его творении, в Его энергиях, непосредственно в сердце других живых существ. И мы также можем видеть Радху и Кришну, что все живые существа стремятся к этому ананда, к обмену любовью. Откуда это стремление? Это тоже есть абсолютно истине, и это называется Радха и Кришна. И когда человек может понять эту чистоту отношений, любви, чистейшей любви, высочайшей любви, он поклоняется этой форме любви. Он благоговеет перед этим. Любовь покоряет всю его натуру, всю его природу, душа. Она склоняется перед этой возвышенной любовью. Это Радха и Кришна. Аспект всемогущества Господа не самый высший. Выше всего это любовь. Гопи, друзья Кришны, они не думают, что Кришна очень могущественный, они просто любят его. Он занимает все их существование, все их чувства, все их мысли, все их существование. Это Радха и Кришна. И все его окружение, которое безгранично, безграничное окружение. Они устраивают для него встречи с Радхой и Гопи. Они просто устраивают эти встречи, эти любовные игры. И йога Майя также творит их очень сложные и удивительные лилы, которые происходят в духовном мире. Итак, поскольку Вьясадева медитировал на Верховную Личность Бога, даже описав величайший Брахман, персональный Брахман, он не был удовлетворен? Например, часто мы проповедуем студентам и ученым, мы не говорим о Кришне иногда ничего. Так получается, что некоторые лекции вообще не говорим о Кришне. Мы говорим о гунах, например, или о карме. И все хорошо, людям нравится, но вы не испытываете большого удовлетворения. Что вы еще знаете больше какие-то вещи. Если люди больше ничем не интересуются, вы испытываете неудовлетворение. Если вы говорите о Кришне, допустим, лекцию, а вопросы все о карме, об экономических проблемах, Вы не чувствуете удовлетворения. Вы думаете, плохая лекция. Сердце не затронуто. Я не смог ничего сказать. Где-то, по-моему, в Башкирии мы были. И куда бы мы ни ездили, как бы я ни старался говорить о Кришне, люди спрашивали просто о мистических силах. О том, как, что такое полтергейст, что такое. Всякие глупости. И я помню, что всю эту поездку был так неудовлетворен. Ну, как еще говорить? Как еще можно говорить? Кришна, дай мне способность что-то сказать. Люди совершенно не понимают ничего. Их интересует какая-то мишура, какая-то рисовая шелуха. Сам рис их не интересует. Также Вьясадева, хотя написал все, он не писал игры личности Бога, он не был удовлетворен. И мы также не будем удовлетворены, если мы не будем говорить о Кришне. Особенно между преданными. Между преданными эти беседы должны быть естественны. А то мы говорим материалистам о Кришне, там мы не можем много сказать. А при этом забываем проповедовать. Проповедь не означает только на улице проповедь. Еще важнее проповедь между преданными. Проповедь не означает только на улице проповедь. Еще важнее проповедь между преданными, где мы раскрываем сокровенные, более сокровенные темы. О Кришне нужно учиться говорить. Даже если мы вдвоем встречаемся с кем-то, можем говорить о Кришне. Это важно. И так может прийти удовлетворение. И по-другому нет. Даже если мы решим свои экономические проблемы, не придет удовлетворение. Если кто-то не верит, попытайтесь. Не придет удовлетворение. Счастья не будет. Мира не будет. Спокойствия не будет. Спокойствие шанти придет тогда, когда мы избавимся от материальных желаний и будем служить с любовью и преданностью Кришне. Любовь умиротворительная. Бхакти. Начало всех начал. Мы должны вернуться в это изначальное состояние. Все остальные явления не будут нас даже тревожить, поскольку бхакти вне времени и пространства. Если у нас такой есть вечный плод, наполнен таким трансцендентным вкусом, океаном вкуса, то какая разница, что здесь происходит в этом мире? Война здесь или бомбы на голову падают, или что-то еще? Бхакти вечно, бхакти неразрушима. Душа также вечна. Мы обретем это умиротворение. Потому что другие сделали все это уже. Не просто культивируется как внешняя деятельность, культивируется качество. Это и есть бхакти-йога. Перемена качества – это бхакти-йога. Перемены в человеке – это бхакти-йога. Качество. Больше смирения, еще больше смирения и так далее. Хари Кришна, может быть, мы сегодня почитаем немного из Рупа Госвами, да? Эти пьесы. Мы не дочитали до конца. Мы читали игру в Новом Вриндаване. О том, как они смотрели картины в пещере, да, мы остановились на этом. Исполнение всех желаний, да? Это будет 10 глава. Я почитаю один. Итак, 10 глава этой пьесы Рупа Госвами, исполнение всех желаний называется. Входят две девочки. Туласи первая. Туласи и Малати. Туласи, подружка Малати, слышала ли ты приятную новость? Госпожа Пурнамаси, Нанда Махарадж и их родственники, томимые разлукой с Господом Кришной, скоро приедут в Двараку. Малати счастлива. О, я побегу сообщить об этом Сатибхаме. Туласи, вряд ли ты найдешь ее сейчас. Ее на время не выпускают из дворца. Недавно Сатибхама с Кришной смотрели картины в пещере, после чего царевна Рукмини увидела у нее на теле следы любовных игр. Царевна привела ее во дворец и стала с иронией дразнить. Она говорила так: «Мне кажется, царапины на твоей груди и устах оставили попугаи, принявшие груди за гранатовые плоды, а уста за плоды бимба. А колье на шее порвали в лесу, порвали не иначе, как павлины, спутавшие его со змеей. О, сестра, твое пребывание в лесу причиняет мне нестерпимую боль. Малати. Ну и пусть дразнит. Все равно Сатибхама удачливее Рукмини, хотя и находится в ее подчинении». Туласи, ты права. Смотри, Господь Кришна со сверкающим камнем Кауступхой на шее стоит за дворцом. Он думает о том, как встретиться с Сатибхамой. Идем-ка в садик. Уходит. Входит Господь Кришна Мадхумангал с золотым жезлом, на котором сидит попугай. Кришна грустно. хотя и пылают любовью ко мне. Моя любимая теперь не может рассеять тьму в моем сердце, ведь Рукмини держит ее в заточении. Как свеча, накрытая горшком. О, как я жажду увидеть ее. Мадхумангал. О, Кришна, тише. Служанки Рукмини повсюду. Кришна. Друг Кауступха, пожалуйста, умерь свое сияние. Не то оно вызовет волнение в окружении Рукмини. Входит Нава Вринда. Принцесса Рукмини прислала меня за попугаем. Мадхумангал отдал ей жезл вместе с попугаем. Кришна. А как же мне увидеть Сати Абхамы? Нава Вринда. Мой Господь, сейчас это очень трудно. Обманутая столько раз царевна Рукмини стала внимательной ученицей искусства придворных интриг. Она старается все делать так, чтобы Сати Абхама, как тень, ходила за ней. При этом царевна оправдывает это своей любовью и заботой к ней. Мадхумангал. Вот это да. Кауступха по-прежнему против твоей воли сверкает так, что освещает дворец. Кришна. Это не он. Это Сьямантака сверкает в руке Пингалы, что идет сюда. Входит Пингала, подруга Сати Абхамы. Мой Господь, царь Сатраджит прислал этот королевский камень принцессе Сати Абхаме. Кришна прикрепляет драгоценность к груди. Прелесть. Прикосновение друга моей возлюбленной откроет мне путь к ней. Я переоденусь в девочку и пойду за Пингалой. Буду верно служить Рукмини. И с ее разрешения останусь на ночь с Миндалеокой Сати Абхамой. Таков план Кришны. Нава Вринда. А что, хорошая идея. Рукмини ни о чем и не догадается. Кришна. Нава Вринда. Уже сумерки. Ты иди во дворец, а я переоденусь. Входит Рукмини Сати Абхама и служанки. Рукмини с улыбкой. Сати Абхама, я отношусь к тебе с дружелюбием и уважением. Почему ты несчастна, будто олениха, вспоминающая раздолье лесной чащи? Скрытый смысл этой фразы. Почему ты несчастна, будто девушка, вспоминающая встречи с Кришной в лесной чаще? Сати Абхама с многозначительной улыбкой. Я вполне довольна. Зачем мне лесная чаща? Нава Вринда. А вот и я. Госпожа Рукмини, я принесла попугая. Он очень разумный и воспитанный. Рукмини, какой хорошенький. Угостить его гранатовыми зернышками. Ходит Мадхумангал, Пингала и Кришна переодеты в девочку. Мадхумангал, уважаемая царевна, царь Сатраджит прислал этих двух девочек подарить Сати Абхаме с Ямантаку. Рукмини, глядя на Кришну про себя. Само очарование. Слух. Кто эта красавица, от сияния которой стены кажутся сапфирными? Нава Вринда. Эту замечательную девочку зовут Радханги. Она подруга Сати Абхамы. Сати Абхама узнала Кришну, улыбнулась. Мадхави. Благородный Мадхумангал, эта темноликая девушка закрывает лицо вуалью даже в женских покоях. Почему она такая застенчивая? Пингала. Она такая скромная от рождения. Нава Вринда, глядя на Рукмини. Ей не терпится поговорить с Сати Абхамой, но она стесняется при всех. Сати Абхама тоже горит желанием пообщаться с Радханги. Отправь их обеих в Золотой дворец, где они смогут спокойно поговорить. Рукмини. Подружка Сати Абхама, отправляйся в Золотой дворец и обними Радханги. Сати Абхама. Как скажет принцесса. Уходит. Голос попугая из-за кулис копирует Кришну. Хотя и пылают любовью ко мне, моя любимая теперь не может рассеять тьму в моем сердце, ведь Рукмини держит ее в заточении, как свеча, накрытая горшком. О, как я жажду увидеть ее! Рукмини, глядя за кулисы. Вот это да! Чьи слова копирует попугай? Голос попугая за кулис. Я переоденусь в девочку и пойду за Пингалой. Буду верно служить Рукмини, и с ее разрешения останусь на ночь с ним, с Миндалеокой Сати Абхамой. Рукмини разочарована. Да, я узнала то, что должна была узнать. Мадхави, ты слышала? Мадхави, услышала? Даже увидела? Рукмини, пока Сати Абхама будет оставаться здесь, мне будет не по себе. Под каким предлогом ее надо отправить в дворец Пхишмаки в Кундину? Мадхави, верно, принцесса. Рукмини, да, тонкая-то наука, хитрость. Хотя нас трудно обмануть, все же нас обвели вокруг пальца. Идем в Золотой дворец, уходят. Входит Кришна Сати Абхама. Кришна счастлива. О, ненаглядная, мы опять вместе. Одари меня своей нектарной улыбкой, что ярче луны. Сати Абхама смущена. О, красавец, о чем ты? Твоя любовь — пустой звук. Громогласный барабан Диндима твоей любви ко мне потрясал весь мир. А отныне он молчит. Кришна. Любимая, не говори так. Даже если на меня обрушатся нескончаемые потоки стрел обворожительных взглядов небесных красавиц. Без тебя не будет несчастья даже на мгновение. Луне и звездам никогда не осветить небо, пока не появится солнышко. Другой смысл этой фразы. Ни Чандравали, ни Тара, ни их подруги не принесут несчастья, если рядом нет Радхи. Нававринда. Подружка, я-то совершенно точно знаю, что это не лесть. Кришна. Милая Сатьябхама, когда я смотрю на твою поразительную красоту, то на ум не приходят никакие сравнения. Лотосы недостойны быть у твоих ног. Зеркальце из драгоценного камня тускнеет в сиянии даже одного ноготка на твоей стопе. О, служанка любви, даже множество лун не имеет качеств проводить арати твоему лицу. Другой смысл последнего предложения. Даже Чандравали недостойна проводить арати твоему лицу. Кришна имел в виду Рукмини. Тут появляются Рукмини и Мадхави. Рукмини. Мадхави. Нет, подумать только. Мадхави. Верно, принцесса? Кришна, всполошившись. Ой, сюда идет царевна. Все почтительно встали. Рукмини. Сатьябхама, мне захотелось посмотреть чудесный королевский камень, что прислали тебе в подарок. Навринда берет его из рук Кришны и показывает царевне. Рукмини. Говорят, что эту драгоценность получили при пахтании молочного океана. Матхуманду. Вроде бы так. Рукмини. В то время появилась еще одна удивительная вещь. Навринда. Ой, что же это было? Рукмини. При разделе нектара мой благородный супруг появился в небывалой, незабываемой форме, махине. Кришна про себя. Все, царевна узнала меня. Рукмини. Махини значит очаровывающая. Если она заворожила Шиву, лучшего йога, что уж говорить о нас? Кришна про себя. И откуда она знает об этом? Рукмини с улыбкой. Подруга Сатьябхама, есть ли у нас возможность увидеть этот очаровательный образ махини прямо здесь? Сатьябхама, вздернув брови, сверлит глазами взглядом Кришну. Кришна про себя. Поймали на горячем. И хитрость не поможет. Слух. О, моя царевна, я затеял этот маскарад в шутку, чтобы проверить, узнаешь ли ты меня. Рукмини с показным почтением. О, да это же мой благородный супруг, кланяется. Матхумангал. Дорогой друг, наша царевна Рукмини разгромила тебя на голову, а ты так хвалился своей находчивостью. Матхави. О, Матхумангал, не жаль тебе бросать молнию в того, кто уже укушен змеей? Рукмини. Глупая Матхави, нашла о чем жалеть. Этот замечательный праздничный повод. Самое время испить сладкий мед красоты Кришны. Сатьябхама про себя. Увы, а мне только остается упиться сывороткой страдания из чаши надзора Рукмини. Рукмини. Мой господин, дурацкое желание увидеть Сьямантаку довело меня до оскорбления твоей светлости. Мне плохо. Кришна, дорогая, можешь выбронить меня, если хочешь. Мое единственное прибежище. То есть, твоя любовь, мое единственное прибежище. Голос попугая из-за кулис, копирует Рукмини. Да, я узнала то, что должна была узнать. Кришна про себя. А, этот дрянной попугай все изнагадил. Голос попугая из-за кулис. Пока Сьямантака будет оставаться здесь, мне будет не по себе. Под каким-нибудь предлогом ее надо отправить во дворец Пхишмаки в Кундину. Сатьябхама тяжело вздыхая про себя. Да, попугайчик, если б ты только знал, что говоришь. Но я в долгу перед тобой. Остается утопиться в озере Калии. Оно исполняет даже самые трудноисполнимые желания. Мое тело станет жертвенным подношением для обитающих там змей. Уходит вместе с Нававриндой и Пингалой. Рукмини. Мой господин, я оскорбила тебя тем, что постоянно препятствую твоим развлечениям. Прошу, будь милостив ко мне, позволь мне жить во Врадже, в царстве Нанды Махараджи. Оставаясь там, я смогу сделать тебя счастливым. Голос из-за кулис. Сюда в Двараку на золоченных колесницах едут Нанда Махарадж, Ешода, Рахини и другие жители Вриндаваны. Кришна. Идемте на улицу и позовите других царевин навстречу. Уходят. Входят Ешода, Пурнамаси, Рахини, Мукхара и другие. Ешода, вдыхая аромат волос Кришны и плача. Сынок мой, ты совсем забыл меня, я столько не видела тебя. Кришна, ну что ты, мамочка, я по-прежнему люблю тебя. Мукхара, о благородная Пурнамаси, хотя ты говорила, что Кришна повелитель бесчисленных вселенных, для меня он герой-пастушок. Кришна с улыбкой. О почтенная Мукхара, знаете, Мукхара это старуха, да, в Вриндаване? Старая такая гопи. Кришна с улыбкой, о почтенная Мукхара, твои слова западают мне в сердце. Пожалуйста, пожелай мне счастья. «Мама, а приносят ли тебе счастье птички и зверюшки, которых я кормил и защищал во Врадже?» Ишода: «Ты так заботливо поил домашнего олененка молоком коровы Копилы, что теперь, не видя тебя, он в отчаянии. Он то дело зовет тебя, осматриваясь по сторонам, и его зов болью отдается в наших сердцах. Кришна, а как мои друзья?» Пурнамаси: «Желаю видеть тебя, они вместе с Нандой Махараджи пошли в зал собрания Судхарму. Скорее иди туда и исполни их желание». Кришна: «Уже иду». Уходит, приближается Рукмини. Пурнамаси: «О, Ишода, а вот и Рукмини». Подходит и крепко обнимает ее. Ишода: «Дитя мое, это удача видеть тебя вновь», — обнимает ее за шею. Рукмини кланяется и начинает плакать. «Матушка, кто более милостив, чем ты? Счастье коснуться твоих стоп». Ишода: «Дитя, помнишь ли ты еще Гакулу?» Рукмини: «Как же могу забыть место, в котором обо мне заботились с огромной любовью?» Мукхар, обнимая Рукмини: «Милая моя, видя тебя, я почему-то вспоминаю о Радхе», — плачет. Ишода: «О, матушка, почему ты произносишь эти два слога Радха? Они как два засова, что отпирают врата города страданий». Рахини: «О, дитя, он и прекраснейший во всех мирах. Где же ты сейчас?» Думает Радхарани. Пурнамаси: «Увы, я жива только потому, что тверда, как камень». Ишода, обнимая Рукмини: «Дорогая Чандравали, я не знаю средства, как тебя утешить, но, пожалуйста, успокойся». Входят две служанки, затем Джамбавати и Митравинда. Служанка: «Это дворец благородной Рукмини. Чувствуйте себя как дома». Митравинда, посмотрев на Джамбавати: «Кто эта девушка? Не видела никого прекрасней, но, кажется, я ее где-то видела». Подходит и начинает плакать. «О, милая, глядя на тебя, я вспоминаю свою подругу Лолиту, и меня охватывает любовь». Джамбавати, срывающимся голосом: «Подруга, а ты Падма?» Падма: «А ты Лолита?» Обнимаются. Рахини: «Дорогая Пурнамаси, а кто эта девушка, похожая на Лолиту?» Пурнамаси: «Ах, это и есть Лолита, которая дорога Радхи, как жизнь». Лолита: «Надо же, сюда приехало столько старых друзей». Со слезами радости касается их стоп. Рукмини, подходя ближе: «О, подруга Лолита, ты жива?» Обнимает ее. Лолита: «Чандравали, ты как Чинтамани в океане нектара». Чандравали: «Лолита, сестра, наконец-то нашла тебя». Лолита, обнимая Мукхару: «А где же моя подруга Радха? Неужели я больше не увижу ее?» Падма, обнимая Чандравали: «Дорогая подруга, я так рада видеть тебя». Чандравали: «Подружки, где же все-таки красавица Радхарани? Без нее не нахожу себе места». Входит Нававринда: «Несмотря на мои уговоры, Сатьябхама вот-вот бросится в озеро Кали, кишащее змеями. Нужно что-то сделать скорее. Я побегу за Кришной, чтобы он спас ее». Присутствующие зашумели и поспешили к озеру. Уходят. Входят Сатьябхама и Пингала. Сатьябхама: «Пока я под гнетом нашей почитаемой царевны, даже присутствие Кришны бессмысленно. Теперь мне не страшна ни разлука с ним, ни смерть». Пингала: «Принцесса, молю тебя, одумайся». Сатьябхама, глядя завороженно, но отчужденно: «Подружка, это озеро Кали с гулящими по нему волнами и кишащими ядовитыми черными змеями станет отныне моим вечным прибежищем». Тут у нее задрожал левый глаз, и она стала сокрушаться. «Злополучный паук моего левого глаза дрожит. Он принялся плести паутину надежды, чтобы поймать мотылька моей жизни». Пингала: «Ну что ты, Сатьябхама, это же благоприятный знак. Не спеши, все образуется. Когда у женщин дрожит какой-нибудь часть с левой стороны, это считается знамением удачи». Сатьябхама: «Вот еще. Поверю я сладким кривляниям обезьян своего глаза». Входит в воду. Входит Кришна Нававринда. Кришна: «После долгой разлуки птичка моей жизни вот-вот приютится в приятной тени благоухающей лозы твоего тела, а ты бросаешь эту нежную стройную лозу в полыхающее пламя змеиного яда. Возлюбленная, смилуйся надо мной». Хотел броситься за ней, но Нававринда схватила его за руку. Нававринда: «Мой господь, подожди, Сьямантака защитит тебя от напастей». Завязывая драгоценность у него на запястье, Кришна бросается за Сатьябхамой в воду. Сатьябхама: «Увы, даже змеям нет до меня дела. Куда они все подевались?» Кришна, приближаясь: «О, безрассудная девчонка, ты что делаешь?» Догоняет ее, обвивает сзади ее шею руками. Сатьябхама была в таком горе, что не слышала и не видела Кришну. Сатьябхама радостно: «Наконец-то черные змеи коснулись меня. Они так приятны. В подходящий момент даже наибольшая опасность может быть приятной. Как милостива судьба. Теперь все мои страдания канут в бесконечную ночь». Говоря о черных змеях, Сатьябхама произнесла слово «Кришна». Поэтому Нававринда, стоящая на берегу, подумала, что Сатьябхама узнала Кришну и одумалась. Сатьябхам, приходя в себя: «Странно, почему эта змея с лучезарным камнем на голове не жалит меня?» Нававринда: «О, ненаглядная подруга, разве похожи нежные руки Кришны, умощенные сандаловой пастой и агуру, на скользких змей?» Кришна: «Любимая моя, зачем ты решила расстаться с этим прекрасным телом, пленяющим даже богиню Лакшми своим очарованием? Неужели ты хочешь ослепить горем весь мир?» Сатьябхама, изумленно глядя на Кришну: «Увы, я умерла один раз, а теперь умираю и второй. О, судьба, ради меня, такой ничтожной личности ты бросила в это опасное озеро Господа Кришну». То есть, ради меня, такой ничтожной личности ты бросила в это опасное озеро Господа Кришну. Кришна выводит Сатьябхаму на берег, кладет ее в ладошку Симантаку и улыбается с укоризной. Кришна: «О, беспощадная, ты добровольно и с любовью предложила змеям множество благословений. Почему же ты не можешь дать благословение этой змее, безумно любящей тебя? Идем в павильон из лиан Мадхави». Уходят, в это время прибежали в Раджаваси, и Пингала успокоила их рассказом о спасении Сатьябхамы. Голос из-за кулис: «Господь Брама и Господь Шива с Парвати прибыли в Двараку повидать Господа Кришну». Тут Кришна вышел из беседки и направился к полубогам. Увидев его издалека, все в Раджаваси обрадовались. Пурнамаси: «Навринда, а где твоя подруга Сатьябхама?» «Навринда, в павильоне». «Мукхара, я приведу ее сюда». «Уходит». Увидев Сатьябхаму с небольшого расстояния, она изумилась и поспешно вернулась, возбужденная. «Дорогая Пурнамаси, что я тебе скажу? Даже дух захватывает». «Пурнамаси, что случилось?» «Мукхара, там, роняя слезы, шепчет на ушко». «Пурнамаси, да не может быть! Ты что, рассудка лишилась?» «Ишода, что она сказала?» «Пурнамаси, а о царевна Гакула, это невозможно». Мукхара опять стала шептать ей на ушко. «Пурнамаси, вот беспокойная. Просто тебя ослепил Симантака. Вот и привиделась. Ну хорошо, идемте вместе, выясним, Радхарани ли это». Лалита, видя плачущую Сатьябхаму: «О, стройная красавица, почему ты плачешь?» Сатьябхама, откинув край сари с лица: «Ах, подруга Лалита! Пурнамаси, Мукхара, падай, теряй сознание от счастья». Лалита воскликнула, обняла Радху и тоже лишилась чувств. Пурнамаси: «Ах, это действительно моя дорогая Радхика!» Громко плачет. Мукхара: «Внучка, я все-таки нашла тебя!» Сияет от восторга. Ишода срывающимся голосом: «Дитя мое, ты жива!» Целует в лоб. Чандравали дрожащим голосом: «Ах, это моя сестра Радха!» Обнимает ее за шею. Радха, придя в себя: «Чандравали, сестричка дорогая, это ты!» Чандравали крепко обнимая ее: «Да, сестра, это я, бессердечная, злая Чандравали!» Плачет. Входит Кришна: «Теперь, через столько лет, я вновь могу думать о себе, как о жителе Гакулы!» Ишода, обнимая его за плечо: «Сынок, как прекрасно, что вы целыми и невредимыми выбрались из змеиного озера!» Навринда: «О, царевна, те змеи — лишь иллюзия, сотворенная волшебными чарами!» Все рассмеялись. Лалита: «Радхика, а где Вишакха?» Навринда: «Смотрите, вот она идет к нам из реки». Женщины подбежали к Вишакхе и стали обнимать. Она почтительно поклонилась всем, подошла к Радхарани, обняла ее. Лалита: «Боже мой, Вишакха, неужели глаза не врут мне? Чандравали!» Чандравали, тихонько обращаясь к Пурнамаси: «Милая госпожа, пожалуйста, попроси моего мужа принять руку Радхарани». Пурнамаси: «Да, конечно. Дорогая девочка, ты самая искренняя, добрая и отзывчивая из всех». Подошла к Ишоде и что-то сказала ей. Ишода: «Дорогой сынок, у Чандравали есть к тебе одна просьба». Кришна: «Да, я слушаю». Чандравали подошла и прошептала ему что-то на ушко. Кришна: «О, мамочка, нет, это уже слишком, я не могу. Давай я сделаю что-то другое». Чандравали в притворном гневе, но с любовью: «Не упрямься, дорогой». Пурнамаси: «Слушайте все, пусть Господь Кришна, очаровывающий все миры, примет руку несравненной Шримати Радхарани, которая очаровывает самого Кришну. Их трансцендентная слава так уж беспредельна, но отныне она засияет еще ярче. На свадебной церемонии Радхи и Мадхавы потоки райских цветов с неба и звон колокольчиков, которые будут прославлять их неземную любовь, приведет в восторженный трепет всю вселенную». Чандравали, взяв Радху за руку: «О, Лотосоки Кришна, в присутствии всех прими с любовью эту девушку, мою сестру Радхарани», соединяя ладошки Радхи и Кришны. Кришна: «О, царевна, как я могу устоять? Твое желание для меня закон». Пурнамаси: «Смотрите, сюда на свадьбу идут Махарадж Васудева и его жена, царевна Деваки. Их сопровождают Баларама, Ревати, герои династии Вришни и красавицы династии Яду, Нававринда. А вот пожаловали Сатья, Бхадра и Лакшмана». Пурнамаси: «Но мы будем называть их старыми именами – Бхадра, Шайбе и Шьяма». Голос из-за кулис: «Царь птиц, могучий крылый Гаруда, привел сюда по случаю свадьбы Радхи и Кришны еще 16 100 незамужних девушек. Ишода: прекрасно, милостивая фортуна осыпала нас подарками со всех сторон. Входит Нанда Махарадж, Шридама и Субала. Нанда: дорогие друзья, приветствую вас всех. Уважаемый Пурнамаси, я считаю, что моя жизнь стала совершенной, ведь исполнилось мое давно лелеемое желание, обнимает Кришну. Милые стройные девушки, вы самозабвенно преданы Кришне и считаете его более дорогим для себя, чем жизнь. Будьте благословенны, да сопутствует вам удача. Пурнамаси: к нам в гости пожаловали Арундхати, жена Васишти, Лапамудра, жена Агасти и их близкие подруги, Навринда. И не только. Я вижу вдалеке полубогов Индру с женой Шачи, Куверу с Ритхи, Ямараджу с Ями, Варуну с Гаури, Сурью с Самгией, Агни со Свахой и Чандру с Рахини. Голос из-за кулис. Кубджа принесла ароматную косметику, цветочник Судама лотосной гирлянды, а портные – новые роскошные деяния. От бесконечного счастья жителей и гостей Дварака стала, как никогда ранее, великолепной и славной. Пурнамаси. О, сын Ешоды! Для праздничного омовения все готово. Теперь нужно украсить свадебную арену. Первым и самым главным украшением будет Радхарани, затем остальные гопи. Кришна шепчет Радхи: дорогая моя, что я могу сделать для тебя в этот незабываемый день? Радха: в этом лесу Вриндаване я снова обрела очаровательных нежных подруг Ешоду, Пурнамаси, Мукхару и других. Я ликую. О чем просить еще? Задумавшись. Да, у меня есть что просить. Пожалуйста, являйся в облике юноши перед теми, кто, живя в прекрасном Вриндаване, долгое время непоколебимо стремятся достичь тебя. А еще не прекращай в Матхуре своих игр с нами, пастушками, чьи сердца переполнены любовью. Кришна: да будет так. Радха: а как это возможно? Мы ведь сейчас в Двараке. Пурнамаси: дорогая Радхика, поверь мне, в действительности мы находимся в удивительном Вриндаване. Хотя под влиянием Майи я устроила это немножко по-другому. Ты узришь эту тонкость в своем сердце. Радха загадочно и восторженно смотрит на Кришну. Кришна: возлюбленная, что я могу сделать еще для твоего удовлетворения? Радха: невидимые для окружающих, давай украсим землю Гокулы своими изначальными трансцендентными формами. Кришна: пусть будет так, идем. Так исполнится и желание Чандравали. Уходит. Хари Кришна.
Собираетесь ставить предложение для спектакля?
Инджадина с вами сказал весь спектакль поставить, они сейчас думают об этом. Но это очень красиво было увидеть в спектакле, в действии.
Да, мы видели
Субботхирай? Субботхирай, он сейчас не в Екатеринбурге, он сейчас где-то в Москве. Он там продолжает свое творчество. Угу. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джая.
Шрила Прабхупада, написано, что когда религия достигает любви к Богу, когда человек достигает любви к Богу,
это означает, что естественное состояние души – это према бхакти, то, что мы называем любовью к Богу. Это высшее, чистое проявление души, изначальное состояние души. Любовь, она дремлет в сердце каждого живого существа, но она не может полностью проявиться, поскольку нет объекта любви, совершенного объекта любви. И вот когда человек встречает, сталкивается с совершенным объектом любви, приходит лицом к лицу к Богу, он достигает совершенства в према-бхакти, в любви, в полном проявлении любви. Это према. Для этого предназначены все религиозные принципы, все ведические знания, чтобы привести человека на этот уровень совершенства.
После мокши, она раскрывает, что сам Кришна раскрывает в каком-то определенном времени или народе, да? Который на протяжении долгого времени следовал этим принципам.
Есть предрелигиозные принципы, религиозные и надрелигиозные. Предрелигиозные принципы – это морально-этические нормы. На этом уровне нет ни знания, ни веры у людей. Поэтому он дает какие-то моральные нормы. Не убивай, не обманывай, не кради. Что это такое? Постепенно люди очищаются, следуя этим принципам. Религиозный уровень – есть вера, но нет знания. Они развивают веру в Бога через эти предрелигиозные принципы. Развивают веру, но знания не имеют – это слепая вера. Но чем она хороша? Она хороша тем, что человек развивает отношения с Богом. Он начинает служить Ему, делать что-то для Него. Да, да, есть разные уровни служения. Начало всегда таково. Начало таково, что вера впереди, он не знает, кто он. И он служит просто в соответствии с правилами и предписаниями. Поскольку даны правила и предписания, он применяет их. У него нет другого выбора. Он сам не знает правильно. Поэтому это называется садхана-бхакти. Предписанные правила, предписания для него, методы. Но у него появляется взаимоотношение с Богом, то есть приобретает знания. Вера помогает приобрести ему знания, следование процессу. И он поднимается над религиозным принципом. Так, как мы сказали, как написано в Писаниях, так же на практике происходит. Через процесс бхакти, через садхана бхакти. Да.
Даже если он никогда не читал, не сталкивался.
Конечно.
Вопрос такой. Если бы Кришна не хотел этой битвы, то есть если бы это не был бы его план, то те аргументы, которые Арджуна привел, они правильны или нет? Все в данной ситуации. И правильно бы он поступал, если бы он отказался от сражения или нет?
Эти аргументы соответствуют шастрам. Так мы должны видеть их. В этом смысле они правильные. Но в конечном итоге, что правильно, что неправильно, решает Верховный Господь. Не шастры, а Верховный Господь. Поэтому есть относительная истина, а есть абсолютная истина. Арджуна опирался на относительную истину, а Кришна представляет абсолютную истину. В присутствии Кришны аргументы Арджуны были бессмысленны, неправильны. В присутствии Кришны. В присутствии абсолютной истины. Поскольку высшая истина – это Кришна.
Происшествие было в Петербурге, что крыша метро упала на людей, прямо на самой площади. Люди говорили, что это из-за того, что там на этом месте был храм, и вот как будто Бог там сделал, что храм был. Кстати, вот можно верить, что там...
Сложный вопрос, да. Я знаю, что у Фе, у цирка отвалился козырек полностью. И все ходили и гадали, что бы это означало. Здесь тоже что-то отваливается. Везде что-то отваливается. Везде раньше были храмы. Каждая улица начиналась, заканчивалась храмом в городе всегда. Я не думаю, что все дома должны как-то разваливаться по этой причине.
Не надо строить пузырьки.
Вопрос с мистическим уклоном такой.
А водой надо запасаться?
Водой? Не хватит воды, да? Вы боитесь будущего, да? Боитесь, что нужно что-то делать? Куда-то уезжать или что?
Нет.
Да?
Нет. Я же очень...
Тут кто-то говорит, что будет катаклизм, да?
Да, я слышал по предсказаниям.
Что Санкт-Петербург уйдет куда-то под землю?
По-разному.
По-разному?
Падение метеоритов.
Под воду.
Книга даже есть такая стена, я не знаю, насколько.
Нужно полагаться на Кришну. Нужно проповедовать сознание Кришны. Жизнь все равно временная.
Значит, это уже. А вот 21 век прогнозирует как золотой век. Век ведической, развития ведической культуры. Это тоже это такое.
Люди разные вещи говорят. Но нужно опираться на авторитетные источники.
На авторитет? Читание, на что читание? Насколько я слышал, что 500 лет прошло с тех пор, 10 тысяч лет начался этот золотой век.
Уже начался этот период, да? Уже начался.
Но эти 500 лет как бы предварительный период, да?
Период распространения, он занимает какое-то время. Период распространения сейчас идет. Мы Можно сказать, что он как бы завершился в каком-то смысле. В том смысле, что весь мир знает уже об этом. Повсюду. Люди знают о сознании Кришны, во всех городах есть преданные. Практически везде. Это произошло прямо на наших глазах. Вот, от начала до конца. Со скоростью лесного пожара, даже быстрее. Это факт. Поэтому какая-то фаза распространения закончилась, определенная фаза развития закончилась. Теперь наступает другая фаза. Теперь везде, где есть преданные, они переходят на другой качественный уровень сознания. То есть развивают качество, которое необходимо. Теперь качество.
Браманы должны
появиться. Браманы, да. Настоящие браманы должны появиться. Обладающие знаниями, применяющие их. Могут применять которые. Вот это уже изменит все остальное.
Где же взять столько?
А?
Где же взять столько брала?
О, достаточно, и достаточно сильные вещи делают они. Браман, он может быть один, скажем, как Чинакья пандит, он был один браман. Но он устроился так, что изгнал македонского из Индии. Один человек. Он смог объединить всю Индию, один человек. Разум брамана. Не нужно много браманов. Несколько браманов. Все. Все необходимые перемены произойдут. Если человек обладает разумом, он знает, какую кнопку нажать, и вся машина заработает. Ведь на чем-то это все держится. Вся эта система держится на чем-то. И не так уж устойчиво на самом деле. Если вы знаете нужное место, вы можете сдвинуть с одним пальцем. Это браманы. Они обладают таким знанием.
Можно такой аналог провести? Допустим, насекомых великое множество. Животных немножко меньше. Людей еще меньше. Полубогов я слышал всего 33 миллиона. Так? То есть получается, что чем выше уровень, тем меньше количество.
В этой аналогии так получается, да? Например, Вишну. Кришна один контролирует все. Один все контролирует. Прабхупада один распространил сознание Кришны по всему миру. Один. Иисус Христос один приходил. Пророк Магомед один приходил. Никому в голову не приходилось, что один человек может такие вещи делать. Но если мы знаем материальную природу, духовную природу, мы просто знаем эти кнопки, основные вещи. Например, в каждом человеке есть что-то внутри такое, такие места, до чего дотрагиваться просто невозможно, очень болезненно. Правда? А есть такие места, которые немножко дотронутся, и он очень вдохновляется. Не так ли? Если вы знаете ту и другую природу, вы можете манипулировать. Но знание открывается только преданному. Не просто манипулировать для чувственного наслаждения. Тогда знание не откроется. Лишенный ложного эго человек знает эту природу, и он может манипулировать, может занимать других людей в сознании Кришны. Для их же блага. Это нормально. Это кажется такой все крепким таким в этом мире. Иллюзия. Уже поздно.
Уже поздно.
Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.